Богатство наше растет. Давно уже в нашем доме творится что-то странное. Чуть свет, отец с матерью куда-то уходят.
Куда?
Эй, сынок, я и сам хотел бы это знать.
Присматривай за детьми, наказала мне мать перед уходом. Оставляю их на тебя. Напомни Вите, чтоб умылся, последи, чтоб Милена не ела руками, и смотри в оба, чтоб Лазарь не слопал чужой завтрак.
Это все? Не беспокойтесь.
Вчера ты так же говорил, сказал отец, а когда мы вернулись, тут был дым коромыслом.
Удивляюсь только, как вы умудрились за полдня перевернуть весь дом вверх дном.
А нам помогал Пишта, не растерялся я.
Сегодня он опять придет, спросила мать.
Я утвердительно кивнул.
В буфете хлеб и сало. Дашь ему. Вот ключ.
Как нехорошо, мама, обиженно протянул Лазарь. Ты из-за меня запираешь буфет?
Нет, из-за Пишты, чтоб быть уверенной, что он получит свою долю. А сейчас подойдите ко мне, я вас поцелую на прощание.
Мама, куда ты ходишь по утрам? Спросил я после поцелуя.
Ты поступила на работу?
И на какую? Сам черт на нее не польстился бы.
«Слушай, сынок», — сказал отец, — «типография бастует уже несколько дней. Мама вместе с другими женами рабочих собирает средства для бастующих, варит еду, дерется с жандармами, таскает за волосы штрейкбрехеров. Жаль, что не на кого оставить детей, а то б ты мог увидеть ее в деле. Это не женщина, а сущий дьявол». Одного штрейкбрехера, его фамилия Лозанчич, она так оттрепала, что бедняга уже неделю не может ни сесть, ни встать. Я и то замирал от страха, когда она его лупила.
«Возьмите меня с собой», — взмолился я. «Ужасно хочется посмотреть на забастовку, ведь дядюшка Михай столько про это рассказывал».
«Ах, юному господину хочется поразвлечься», — воскликнула мать. «А кто будет сидеть с детьми?»
«Вита тоже не маленький, он посидит!»
Мать покосилась на Виту и махнула рукой.
«Ты отлично знаешь, что он с детьми не справится. Они слушаются только тебя!»
«Того и гляди, лопну от гордости, что я такой незаменимый!» — сердито проворчал я. «Не увижу этой забастовки, жди потом другой!»
«Организуем специально для тебя!» — засмеялся отец.
«Напрасно я молил и уговаривал!» Родители были твердо уверены в том, что одному мне под силу смотреть за детьми в их отсутствие. Я взглянул на Виту, Дашу, Милену и Лазаря и вдруг с ужасом ощутил, что в груди у меня поднимается волна ненависти к ним. Почему я не единственный сын, как мой отец? Необходимость остаться дома я воспринял как кару небесную и с нетерпением ждал Пишты, который всегда умел разогнать мою грусть-тоску. Пишта пришел, как только мы сели за стол. Я отпер буфет и дал ему хлеб с салом. Лазарь посмотрел на сало завистливым взглядом и крикнул: «Его кусок больше, пусть поменяется со мной!» Пишта встал и протянул ему свою долю. «Возьми, Лазарь, я уже завтракал!»
«Спасибо!» Лазарь схватил хлеб с салом и вихрем вылетел во двор.
Бежать за ним не было смысла, все равно не догонишь.
«Сам виноват», — сказал я Пиште, — «у него не желудок, а бездонная бочка».
«Но я уже завтракал с господином Пепе».
«Хочешь послушать про господина Пепе?»
«Пепе — это городской сумасшедший. Его знала вся субботица. И уж никто не величал его господином. Его попросту звали полоумный Пепе. Тогда ему было лет 30, ходил он круглый год в тельняшке и с большим деревянным ружьем через плечо. Затаится, бывало, за толстым деревом и поджидает прохожих. Стоило только кому-нибудь с ним поравняться, как он вскидывал ружье и с криком «Пиф-паф! Пиф-паф!» выбегал на дорогу. Как-то приехала в субботицу одна англичанка, и Пепе так напугал ее, что у нее случился сердечный припадок. Пепе отвели в полицию, а когда полицейский писарь стал корить его за то, что насмерть перепугал иностранку, Пепе засмеялся и рассудил вполне здраво. «Ну и дура, умного деревяшкой не напугаешь. Рассказать тебе про Пепе?» Однажды он стянул у полицейского шинель и форменную фуражку. Сияющий и счастливый, он долго бродил по улицам, а, дойдя до базара, вдруг выскочил на дорогу и поднял руку. Проезжавшие на велосипедах горожане узнавали его и только посмеивались в ус. Но ведь на базар приходят жители окрестных сел. Один велосипедист остановился. Вокруг них мигом собралась толпа зевак. Разумеется, никто и словом не обмолвился, что Пепе не в своем уме. Пепе учинил велосипедисту настоящий допрос. Кто он, откуда и зачем приехал в Субодицу? А под конец спросил, почему крутишь педаль правой ногой? «Что?» — воскликнул ничего не подозревавший велосипедист. «Я, как и все, кручу обеими ногами». Толпа затаила дыхание, чтобы не пропустить ни одного слова. «Это запрещено законом», — строгим голосом произнес Пепе фразу, которую тогда можно было слышать на каждом шагу. На улицах, в кафе, в магазинах, на базарах, даже в общественных уборных висели таблички, напоминающие гражданам, что законом запрещается плевать на тротуар, водить в парк собак, торговать на улицах фруктами, побираться, обслуживать пьяных посетителей, не умеющим плавать, купаться в неогражденных местах и так далее. Велосипедист показал рукой на проезжавших мимо людей. «Посмотрите, пожалуйста, все крутят обеими ногами». Пепе задумался. «Они живут в Субодице и вольны делать, что хотят», — проговорил он наконец. «А ты бездельник из Сомбара». Толпа разразилась гомерическим смехом, а какой-то полицейский, на этот раз настоящий, подошел к Пепе. Взял его под руку и сказал велосипедисту: «Продолжайте крутить обеими ногами. Извините, пожалуйста, это наш городской сумасшедший». «Все вы тут сумасшедшие!» — сердито крикнул велосипедист и поехал прочь. Итак, этот самый Пепе накормил пишту. Этот безумец был великодушен. После завтрака мы всей гурьбой высыпали во двор играть в воров и сыщиков. Не успели мы начать игру, как на входной двери весело зазвонил колокольчик. «Здесь проживает Милутин Малович?» — спросил носильщик, шапкой отирая со лба пот. «Этот ящик я должен вручить ему». «Что в ящике?» — поинтересовался я. «Черт его знает», — мрачно ответил носильщик. «Похоже, что камни. С меня 7 потов сошло, пока допер его с вокзала». «С вокзала?» — удивился я. «Кто же вас послал?» «Одна госпожа!» В голосе носильщика слышалась досада. «Ставьте его где хотите!» Носильщик приволок ящик в сени и ушел. Я кликнул пишту, чтоб помог мне внести его в комнату, но как мы не тужились, так и не смогли сдвинуть его с места. Пришлось позвать Лазаря, Милену и Виту. «Пусть стоит здесь», — сказал Лазарь. «Без подъемного крана тут не обойтись». Вскоре опять зазвонил звонок. Я открыл дверь и увидел высокую женщину со смуглым морщинистым лицом и спускавшимися по спине длинными косами. На ней был отделанный золотыми пуговицами жилет и зеленое пальто с шелковой выпушкой, а голову прикрывал большой черный платок. Именно так я и представлял себе Вилу или русалку и фею из сказки. «Клянусь святым Йованом!» — воскликнула женщина. «Ты вылитый Милутин!» «Так-так! Ну, твой отец может спать покойно. Пойди ко мне, герой, я тебя поцелую!» «С удовольствием!» — сказал я. «В лоб или в щеку?» «А язычок у тебя повострее отцовского!» «Я твоя бабушка!» «Ребята!» — радостно крикнул я. «Это наша богатая бабушка из Пивы! Теперь я знаю, почему сундук такой тяжелый, он набит золотом!» «Вот ты не угадал», — возразила бабушка. «В ней швейная машинка — это все мое имущество». Она нагнулась, взяла ящик, без особых усилий взвалила его на плечо и отнесла в комнату. Мы так и замерли от изумления. «Ребята», — сказала Милена, — «видели?» Бабушка сама отнесла ящик, — восхищенно воскликнул Вита. «Я б его и с вокзала принесла сама. Да неловко как-то», — сказала бабушка. «Выбросила на ветер 10 динаров». «Бабушка, так ты не богачка?» — разочарованно протянул Лазарь. Наслушавшись рассказов отца, Лазарь представлял себе, как он будет жить в Пиве, скакать по горам на арабском скакуне, а потом отдыхать в постели. Слуги будут подавать ему бананы, финики, кокосовые орехи, яблоки, груши, крендели, айву, мясо, шпик, баклаву, пирожные, мороженое. Полные тарелки, полные миски, полные корзины. Ах, какая дивная, божественная жизнь! «Бабушка, так ты не богачка?» — повторила она вопрос Лазаря, делая точно такую же смешную гримасу. — «Слушай меня хорошенько, постреленок. Было бы у меня столько золота, сколько нет серебра, я могла бы знаться с царями. А папа рассказывал, что ты живешь в большом замке, и у тебя много слуг, табун лошадей, поля, луга, пастбища. Еще печальнее проговорил Лазарь. — Так это неправда?» «Ах, вот как весело!» — воскликнула бабушка. «Я все это продала и купила швейную машинку». «Бабушка!» — я обнял ее. «Ты приехала как раз вовремя! Ах, как я тебя люблю!» Бабушка обратила на меня взор, полный недоумения. Но у меня не было времени пускаться в объяснение. Я позвал Пишту, и мы со всех ног понеслись к типографии. Отца я заметил в большой группе рабочих, стоявших у входа. «Кого я вижу?» — с наигранным удивлением спросил отец, когда мы протолкались к нему. «Борцов за дело пролетариата», — ответил я. «Вас-то нам и не хватает», — весело сказал он. «С минуту на минуту начнется спектакль».